Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И мы говорим о проблемах, связанных с феноменом суррогатного материнства. Вот мы поговорили о том, о чем очень сложно судить, о том, что происходит в голове у вот этого несчастного ребенка, который в такой ситуации появляется на свет. Но есть ведь еще и мама. И вы знаете, как меня не убеждают многочисленные примеры, что вот женщина относится индифферентно к тому, что я не знаю, как это возможно. Чисто физиологически я не могу себе представить, чтобы женщина в течение 9 месяцев относилась индифферентно к тому, что происходит у нее внутри. И мне кажется, что все-таки любовь – это процесс, это путь. И если даже в тот момент, когда она исполняет условия заключенного договора и отдает ребенка, не факт, что всю жизнь она будет индифферентно к этому относиться. Но возьмем хотя бы примеры достаточно классические женщин-отказниц, которые оставляют младенцев в роддоме, а потом через несколько лет, там иногда спустя много лет, начинают его разыскивать, потому что вот все-таки то, что заложено в период беременности, оно никуда не девается, оно остается внутри, оно остается не только физически, но и оно в душе остается.
Ну, мне кажется, здесь проблема не случайно получается. Я как бы не задумывал, что я все время буду проводить эту аналогию, но она снова и снова мне приходит в голову все-таки с аналогией с проституцией. Для того, чтобы выжить женщине в подобной ситуации, когда она должна ежедневно по нескольку раз в день предоставлять свое тело в качестве сексуального объекта разным странным мужчинам, которым нет до тебя дела и которым надо просто удовлетворить свою похоть, она должна что-то в себе выключить, иначе она просто не выживет. Она должна что-то в себе сначала выключить, а потом на самом деле, видимо, и убить. Вот. Потому что иначе вот естественные, нормальные, человеческие, я сейчас даже не говорю христианские, а общечеловеческие переживания, отношения к этой области, отношения к мужчине, отношение к себе, уважение к себе, отношение к интимной близости, именно как к интимной близости, когда все это превращается в некий товар, в некую услугу, она должна не только в голове своей что-то выключить, но она должна и в душе своей что-то выключить. И выключить, если это не разовая какая-то ситуация, а если это длится снова и снова, то она должна в себе это, по сути дела, убить. И не случайно поэтому в ряде европейских стран, насколько я знаю, по-моему, в Швеции или еще где-то, женщину не наказывают. То есть проституция является запрещенной, но при этом серьезнейшим образом наказуемым является не женщина, которая занимается проституцией, если ее поймали, а тот мужчина, который ее услуги покупает. Там, в общем, я совсем недавно, где-то пару лет назад, читал соответствующее исследование, положение, что там его фотографии начинают публиковать, причем это государственная именно программа, что всем становится известно, он подвергается общественной обструкции, каким-то штрафам, там еще чего-то. То есть он виновник, он покупает, да, то есть как бы есть спрос, и, безусловно, женщины, находящиеся в условиях стесненных материальных, невозможности выжить, необходимости там кормить свою семью. Ну, вспомним Соню Мармеладову из Достоевского, да, она вынуждена идти на это, потому что там других вариантов у нее нет. И он ей, в общем, не благодетель никакой. Был бы благодетель, просто денег бы дал, если у нее лишнее есть. А так он ее толкает и провоцирует на этот путь. Мне кажется, в случае с суррогатным материнством здесь очень похожая ситуация, что главная вина лежит как раз на тех родителях, в кавычках, которые пытаются вот таким образом родить себе детей. А женщина, она является жертвой во всей этой ситуации, потому что в ней что-то очень серьезное ломается.
Но если верить опыту практикующих психологов, многие утверждают, что вообще любые манипуляции с зачатием приводят к проблемам в семье. То есть семья думает, что их проблемы разрешатся вот таким путем, то есть суррогатная мать родит им ребенка, и семья нормализуется. А, как правило, эффект бывает обратным.
Ну, вообще рождение ребенка не является способом решения проблем пары. Здесь обратная ситуация, и это действительно факт, что рождение ребенка для семьи является кризисом. Ну, нормативным, так называемым, кризисом. Все семьи, рождающие ребенка, причем не только первого, и второго, и последующего, проходит через кризис, когда предыдущая система отношений, предыдущие чувства, предыдущее все, оно начинает давать сбои, и надо как бы выстраивать отношения по-новому. Но на то он и нормативный кризис, что он предоставляет для человеческой, для человеческого существа норму. Вот это же и подростковый кризис, например, там, или берем раньше кризис 3 лет, берем позже там, кризис среднего возраста, кризис почтальона Печкина, ухода на пенсию, да, кризис пустого гнезда, когда дети выросли. Таких кризисов много. Вот рождение ребенка – это один из таких кризисов. Поэтому очень много разводов приходится именно на этот период. Поскольку и пара еще неустойчивая, часто бывает, когда ребенок рождается. И поэтому в чем суть кризиса? Кризис усугубляет проблемы, не решает их, а усугубляет. И поэтому люди, которые пытаются решить свои проблемы через рождение ребенка, даже просто, а тем более через вот такой противоестественный способ, как суррогатное материнство, они вовсе не решат свои проблемы, они еще и наберут их целый мешок дополнительных проблем.
Мне кажется, что я могу, конечно, ошибаться, вам, как многодетному отцу, тут виднее. Но мне кажется, еще взаимоотношение детей и родителей, оно тоже не всегда вписывается в какие-то логические рамки. Вот очень много говорится там о том, что нельзя применять какие-то физические методы воздействия к детям. Я очень хорошо помню, у меня, слава богу, была абсолютно здоровая, нормальная семья. Не идеальная, а именно нормальная. То есть где можно было играть вместе в какие-то игры, читать какие-то книги, тут же можно было получить мокрым полотенцем по одному месту, да, вот, тут же совершенно ни за что тебя могли поставить в угол, потом ты долго ревел, потом вы мирились, но это было настолько проникнуто здоровым любовным внутренним отношением, что там не было обид, там не зависала какая-то вот черная полоса, там не было такого, что вот повздорили там на кухне бабушка с мамой, а потом они там долго выясняют отношения. Нет, это все вот в каком-то естественном перетекании из одного состояния в другое. Но общая доминанта была то, что вот это родство, это какое-то неосознанная близость внутренняя, кровная, она сглаживала все вот эти ситуации. Мне кажется, об этом мало кто задумывается, даже когда просто усыновляют детей. Потому что то, что ты простишь своему родному родителю, когда он тебе там подзатыльник ни за что вдруг дал, потом разберетесь, если он тебе внутренне кровно не родной, по-видимому, процесс прощения, он более сложный.
Да, и поэтому я вообще, конечно, являюсь противником телесных наказаний в семье, за редчайшим, может быть, исключением каких-то особых совсем случаев, но могу однозначно сказать, что неродных детей уж точно нельзя наказывать, уж 100%. Но дело здесь даже не в наказании. Действительно, когда мы говорим о приемных детях и приемных родителях, они проходят все-таки эту самую школу приемных родителей сейчас в обязательном порядке, где им эти все вещи как раз рассказывают, и не только эти, а вообще все особенности, связанные как раз с приемным родительством. Просто здесь вообще непонятная возникает коллизия. Я так немножко вот от этого вопроса опять вернусь к предыдущему, имея в виду то, что вы сейчас только что сказали. Проблема-то опять в том, что люди, идущие на суррогатное материнство, или на ту или иную форму как раз неестественного зачатия, например, на экстракорпоральное оплодотворение или еще на какие-то подобные вещи, они в большинстве случаев действительно не являются... То есть вот это их бесплодие вынужденное, биологическое бесплодие, не просто является для них неким... некой легкой скорбью, слегка омрачающей их вот, безоблачную жизнь. А очень часто они принимают решение, вот женщина, например, она понимает, что муж недоволен тем, что у них нет детей, что для мужа важно, чтобы у него был наследник, у них ухудшаются отношения между собой, у них возникают какие-то серьезные там, между собой недомолвки, кризисы, вообще семья может стоять на грани развода, даже если внешне все еще более или менее благополучно. И тут они принимают решение, да-да, вот давайте мы все-таки найдем какой-то способ. Вот, все наше несовершенство, вот все наши неправильные какие-то или болезненные отношения, они потому, что у нас нет детей, думают они. И даже если это так, все равно рождение ребенка не снимет их проблем. Как я уже говорил, оно их, может быть, только усугубит. И тогда нерешенные проблемы, они опрокинутся на ребенка. Ага, значит, ты виноват. Ты виноват в том, что у нас опять вот здесь плохо, вот там нехорошо, вот что муж меня не полюбил, а поскольку он, вот оказывается, не тобой выношенный, не тобой выстраданный, ведь не случайно говорят, что почему мать, вот вы в начале передачи говорили об особых отношениях между матерью и ребенком, есть даже специальный термин на эту тему, между ними формируется так называемая диада, когда они двое вместе, и... Это тоже своеобразный кризис, потому что папы там нет в этих отношениях. Да, у папы есть, но он как бы не внутри диады находится. И тут в этом и состоит кризис, что перестраивать отношения надо. Но мама в этой диаде, находясь, она ребенка любит еще до его рождения, потому что она его носит. И вообще любовь устроена таким образом, что чем больше ты труда непосредственного, пота, крови и всего остального вложил, тем больше ты любишь. Походите там с ведром в животе несколько месяцев. Понятно, что ты много чего переживешь через это. Потом эти роды и все остальное. И вот я каждый раз смотришь о том, как ребенок начинает. Почему важны все этапы? Я понимаю, что они не всегда и не во всех случаях реализуются, что есть и кесарево сечение, есть и ситуации, когда нету грудного молока, когда мать не может скармливать. Но когда ребенок начинает там, сосать грудь до крови, потому что очень больно, он как прищепка, понимаешь, впился, вот, а ты это терпи. Вот, и мать пропускает все это через себя совершенно особым образом. Именно поэтому у нее формируется особое отношение с ребенком, вот, что она через много чего с ним прошла. А здесь, получается, она как бы его купила. Вот, и это вот этот вот факт, что мы заплатили денег, чтобы нам его родили. Ну, вот я не понимаю, мне, может, сложно сказать, мне тут не хватает, видимо, профессионализма глубины понять, что с ней происходит и как это скажется негативно на их дальнейших отношениях.
Ну, вот смотрите, мы все-таки с вами достаточно взрослые люди, но у вас большое количество более юных существ в вашей семье. Вот интересно, как другие поколения, более молодые, относятся к этому? Для них это проблема, или они об этом не думают, или они считают, что это нормально?
Нет, но большинство все-таки людей относятся к суррогатному материнству отрицательно. И молодых людей в том числе, насколько я знаю. Но я не общаюсь прямо вот с какими-то совсем нехристианскими сообществами молодых людей. На эти темы, по крайней мере, я точно не могу сказать, чтобы я общался. А понятно, что для православных молодых людей это тоже не вопрос. Понятно, что это грех. Вот. И здесь, мне кажется, все-таки не стоит в кайф. Ну, вы говорили, что есть дискуссии определенные в интернете. Пусть они будут, я еще раз говорю, это не страшно, это нормально. Вот. Но
я знаю просто молодых людей... Вот из журналистского цеха в том числе, которые говорят, что они бы с большой симпатией относились к Русской Православной Церкви, если бы она не занимала такую, с их точки зрения, абсолютно абсурдно жесткую позицию по отношению к абортам. Вот это то, что я слышала достаточно часто. То есть для многих молодых людей это некий камень преткновения, некий порог, который им сложно перешагнуть, чтобы войти в храм.
Ну, все-таки несколько десятилетий отношение к абортам позитивное в обществе, формировавшееся, реально привело к тому, что ребенок, ведь у нас же как, у нас и на юридическом уровне, например, вот страшные вещи, представьте себе, что не аборт, вот женщина вынашивает ребенка, потом происходят преждевременные роды, и если ребенок родился меньше килограмма, его не регистрируют. Не регистрируют его рождение, не регистрируют его смерть. Вам даже не дадут его, если он потом погибает. Таких детей вынашивают иногда, но если он погибает, будучи весом меньше килограмма, по-моему, сейчас именно килограмм установлена эта норма, я могу ошибаться, она может меняется чуть-чуть, но неважно, есть какая-то норма, ребенок не будет зарегистрирован, и вы не сможете его похоронить. То есть вот в светском, в том числе в медицинском сообществе и в юридической плоскости нерожденный ребенок не рассматривается как человек. И тогда позиция православной церкви, выступающей против абортов, действительно начинает восприниматься как абсурдная.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский проводит с нами этот светлый вечер, и мы говорим о проблемах, связанных с явлением суррогатного материнства, абортов и прочих странных техник, которые в последнее время вошли в жизнь всего человечества и вызывают очень много вопросов с точки зрения духовной жизни человека, тем более верующего православного человека. Но вот смотрите, получается, что все аргументы против этих явлений упираются в одно. То, о чем, собственно, гласит категорический императив Канта. То есть человек не может быть средством, человек может быть только целью. Как только человек становится средством, вот решение проблем в семье, там, я не знаю, чего угодно, так все переворачивается, то есть Божье устройство мира переворачивается кверх тормашками.
Да, да, именно так. Я под каждым вашим словом в данном случае могу подписаться. Человек как средство. Почему эта аналогия, которую снова и снова я в этой передаче сегодня приводил, аналогия с проституцией, когда это является средством, а не целью. Здесь и в браке именно вот так проходит эта самая граница. Мы получаем то, что мы получаем.
Но как можно такому явлению противостоять, если это индустрия? Мы же понимаем, что вот был период, когда вся страна сошла с ума. Нищая, проходящая через очень тяжелый экономический период страна, вся погрязла в игромании. Люди буквально там последние копейки проигрывали в этих игорных автоматах. Остановить это было, казалось тогда, фактически невозможно, потому что это какое-то было повальное сумасшествие. Но это же есть технологии, которые стимулируют потребление, грубо говоря. И каждый новый продукт, а в данном случае вот это вот суррогатное материнство, можно рассматривать с точки зрения индустрии как некий продукт, который предлагается на рынок. Он продвигается. Способы продвижения с каждым годом становятся все больше, тем более с учетом вот интернета и его возможностей, и всех приложений там к коммуникативным устройствам. То есть человек обволакивается сетью каких-то аргументов, которые ему говорят, что да нормально все, да не парься, все вот зато ты вот решишь проблему. Понадобились какие-то очень жесткие на государственном уровне меры для того, чтобы тогда вот эту эпидемию игромании переломить через колено. Что может помочь здесь?
Ну, а почему государство в тот момент приняло решение ввести те самые жесткие меры? Государство ведь тоже тот самый там Левиафан или эгрегор государственный, как его ни назови, с какой точки зрения на него не посмотри, он хочет жить. Вот. Для этого ему необходимы определенные условия, и поэтому в какой-то момент государственные мужи, условно говоря, в целом осознали, что это путь гибельный, это путь тупиковый, это путь неверный. То же самое мы видим, происходит и в целом ряде других других вообще вопросов. И я очень надеюсь, что мы доживем до того времени, когда... Я не надеюсь, что мы доживем до запрещения абортов, но я очень надеюсь, что мы доживем до того времени, когда они будут выведены из системы ОМС, когда государство будет за свои деньги делать эти аборты, вот, когда действительно по-настоящему заработают и просветительские меры в этой области, и те самые недели тишины, и все остальное, и все это будет не проформой, а это так или иначе государство все-таки озабоченное этим вопросом, здоровьем своих граждан, потому что аборт — это же не просто количество рожденных детей, это реально женское здоровье, вот, все-таки на эти меры пойдет. То же самое и здесь. Мы же видим, что во многих государствах суррогатное материнство является незаконным. И именно поэтому у нас такой большой спрос на суррогатных матерей, потому что, ну, как бы, а где в другом месте ты это сделаешь? Мне кажется, что это в какой-то момент все-таки будет выведено из области законной, из области легальной, и вопрос так или иначе вот, вот на этом уровне решится. Другой момент, что по поводу всяких законодательных запрещений, мы видим, история идет по тому пути, что просто законодательное запрещение, оно часто не приводит к желаемому результату. Точно так же, как полный запрет абортов и уголовное преследование за него приводит к куче проблем с нелегальными абортами, но мы видим достаточно разумную, например, политику нашего государства в области борьбы с курением или с тем же самым алкоголизмом, не запрещая сразу и навсегда и полностью, постепенно это выводится из рекламной плоскости, это выводится в определенные места продажи, в определенные условия, все больше и больше всяких ограничений, чтобы это нельзя было сделать между делом. Вот это вот важный момент. Так и здесь, мне кажется, что вот сейчас эта законодательная инициатива, которая послужила поводом, собственно, для нашего разговора, когда речь идет о том, что только пары, находящиеся в браке, только там, по крайней мере, определенные условия. То есть это уже некие ограничения, которые уж совсем безобразные, безобразия в этой области, может быть, все-таки как-то минимизируют или отсекут. Дальше можно будет сделать еще какой-то шаг, следующий. Хотя здесь это все-таки не такая массовая проблема, и мне кажется, вполне можно ее... Знаете, как поступили хитро поляки с абортами? Ну, просто молодцы. Они взяли и запретили аборты вообще. Но при этом это же Евросоюз. Но если тебе очень надо, поезжай в Чехию. Вот, то есть вот как бы... А у нас нет. Понятно же, такая, ну, как бы ситуация... Тут тоже есть вопросы, но, по крайней мере, вот мы тебе не запрещаем. Но у нас нет. Мы не можем на это пойти, потому что мы вот такие вот. И это при том, что там 90% населения практикующие католики. Вот, при массовой действительно поддержке населения этой инициативы. У нас-то не будет массовой поддержки населения по вопросу того же запрещения абортов. И, ну, к вопросу суррогатного материнства большинство населения относится, мне кажется, индифферентно.
Ну, тоже непонятно, потому что все это как сообщающиеся сосуды. Это проблема-то одна, она просто принимает разные формы. Опять мы же называли ее это отношение к человеку как к средству.
Да, это проблема, которая не решается на законодательном уровне. Это проблема, которая плохо решается на любом уровне. И мы видим, как легко даже когда мы видим, допустим, не знаю, церковь. Православная церковь. Мы с вами православные христиане, не первый год живущие в церкви. И мы видим, как легко даже в рамках христианства, в рамках православной церкви, сколько бы мы ни говорили, что для нас вот этот самый императив нравственный, возлюби ближнего своего как самого себя, и вот что это главное, это основное, мы видим сплошь и рядом, как люди относятся друг к другу как к средству. И между собой, и в иерархических вертикалях люди приходят в храм, чтобы получить услуги, за которые они хотят заплатить, соответственно, предоставляющие эти услуги священники могут смотреть на свою паству просто как на способ тоже получения какого-то дохода или выживания. То есть вот мы всегда очень опасно ходим, всегда шаг влево, и ты сбился вот с этого самого императива. Вот, и ты уже смотришь на человека как на средство. А большинство просто семейных конфликтов, православных, верующих, воцерковленных людей. Послушайте любую пару, находящуюся в не самом здоровом состоянии. Так это просто непрерывные обвинения в адрес друг друга, и все эти обвинения как раз и формулируются именно таким образом, что вот это... моя жена или мой муж, они не удовлетворяют моим запросам, моим потребностям, не ведут себя так, как хочется мне. То есть опять даже вот между любящими мужем и женой постоянное отношение друг к другу не как к цели, а как к средству. И слова-то говорятся одни, а ощущаемы по-другому. Мне кажется, это и есть та самая печать первородного греха, которая живет в нас, которая при малейшем ослаблении духовного усилия именно туда мы и сползаем. А все остальное уже следствие, как вы совершенно справедливо сказали.
Ну, надежда есть.
Конечно.
Свет в конце
туннеля. В каждом конкретном случае – да. В целом для всех нас, как общности людей, не уверен.
Ну… Надежда у нас все равно.
А для конкретного случая, вот для конкретного Ивана, Марии, для конкретной семьи Ивановых или Сидоровых, конечно, есть. Собственно, в этом и есть смысл и цели того, о чем мы с вами здесь сейчас говорим, о том, что делает любой священник у себя на приходе, любой проповедник, любой, в общем, христианин, именно этим и пытается, если он осознает это, заниматься.
Спасибо огромное за эту беседу. Клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский был сегодня с нами в студии «Светлого вечера». С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Храни вас всех Господь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».